Говорит Радио Свобода. Кто ответственен за новую газовую атаку в Сирии, жертвами которой стали десятки людей?
Есть мнение, что это именно сирийские силы сорвали соглашение и начали новое наступление с химическим оружием.
Как американские санкции, введенные против России, могут сказаться на жизни простых россиян?
Цепочка здесь простая. Чем сложнее найти источники для балансирования бюджета, чем труднее бюджету выполнять свои обязательства.
Что роднит режимы Владимира Путина и Виктора Орбана?
Во главе институтов, которые призваны служить в качестве сдержек и противовесов в рамках демократии, оказались свои люди.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 9 апреля. Итак, сегодня Совет Безопасности ООН соберется на срочное заседание для рассмотрения вопроса об очередном применении химического оружия в Сирии. В субботу в результате взрыва химической бомбы с хлором в городе Дума, неподалеку от Дамаска, погибли, по последним данным, 49 человек, многие из них – дети. В совместном заявлении сирийско-американского медицинского общества и так называемых «белых касок» службы гражданской обороны Сирии, работающей в районах, контролируемых сирийскими повстанцами, сообщается, что удар был нанесен авиацией сил президента Сирии Башара Асада. С резким осуждением химической атаки в Думе выступили Турция и США. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случившееся на Россию и Иран, поддерживающих Асада. По словам Трампа, за эту атаку Асад должен будет заплатить высокую цену. Российское министерство иностранных дел в воскресенье назвало сообщение о химической атаке в Сирии фейковыми. Чем закончится для Асада и России применение химического оружия в Думе? Насколько можно доверять появившимся в интернете страшным видеозаписям с десятками погибших детей? И в чем был смысл для сирийской армии бомбить анклав, о сдаче которого, казалось бы, уже была достигнута договоренность с повстанцами? На основные вопросы об атаке 7 апреля по просьбе моего коллеги Марка Крутова отвечает аналитик исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Практически ровно год назад произошла предыдущая крупная химическая атака в Сирии, и тогда Россия и режим Асада пытались придумывать какие-то, ну если не оправдания, то объяснения этому событию. Они говорили о том, что разбомбили склады химического оружия, которые якобы собирались повстанцы поставлять террористам в Ирак и куда-то еще. На этот раз Россия прямо и откровенно называет произошедшее постановкой, фейком. Это не инсценировка, как утверждают российские власти? Если нет, то что свидетельствует об этом?
Я уверен, что нам еще несколько раз скажут различные версии про то, как повстанцы самоотравились и одновременно будут говорить, что ничего не было. Это нормально. Это всегда такое, когда российская кремлевская пропаганда пытается дать ответ на какие-то серьезные обвинения. Ну, если говорить о каких-то фактах, то на месте удара был обнаружен, например, газовый баллон, желтый, содержащий хлор. Интересно, что он доработан, он имеет оперение. И вот такие баллоны уже неоднократно сбрасывались в других местах, где происходили химические атаки с применением хлора. А химические атаки с применением хлора происходят в Сирии вообще достаточно регулярно. Это зарин какой-то из ряда вон выходящие события. И то их было как минимум полдюжины, можно насчитать. А что касается хлора, то вот эта атака, это вообще пятая с начала года в том же городе Дума. Точнее, в Гуте в целом. Дума — это один из пригородов Дамаска, а Восточная Гута — это вообще практически все, что находится к северо-востоку от столицы. Вот. И говоря о предыдущих атаках, там использовались, например, тоже газовые баллоны, которые были приделаны к иранским ракетам для систем залпового огня. То есть, в основном, все это имеет такой кустарный, самодельный характер, но, тем не менее, в этот раз эта атака попала в мировые СМИ в основном потому, что погибло так много человек. А связано это, в первую очередь, с тем, что город Дума, он после недавнего перемирия, во время которого пытались договориться о его сдаче, но не договорились, он подвергается непрекращающимся бомбардировкам, сирийским, скорее всего, также и российским, и в результате местные жители не прячутся в подвалах. А хлор, который осаждается, он именно вызывает наиболее тяжелые последствия людей, которые прячутся под землей. Плюс, поскольку большая часть медицинских учреждений не функционирует, те, кому могли бы оказать своевременную медицинскую помощь, гибнут, хотя, в принципе, отравление хлором, как правило, не смертельно.
Можно ли как-то верифицировать хотя бы часть страшных видеозаписей, которые сейчас появляется в интернете и якобы сделано в Думе с места событий?
Мы знаем, что над этим сейчас работают наши коллеги из Bellingcat. Ник Уотерс, один из сотрудников Bellingcat, писал в Твиттере, что он обнаружил, что большая часть вообще видеозаписи относится с одним зданием, в котором очень много человек, и то, что в нем он даже заметил дыру в крыше, в которую мог пробить тот же самый баллон или что-то еще. Ну и, разумеется, этим много работают специалисты, и мы в ближайшее время что-то увидим. Конечно, можно было бы это все верифицировать, если бы с этим мог работать совместный механизм расследований Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия. К сожалению, Россия в Совбезе ООН в конце 2017 года заблокировала продление мандата этого механизма после того, как он обнаружил вину Асада в применении зарина ранее в 2017 году. И сейчас там могут работать только, как говорили в Минобороны, обещали пустить туда российских экспертов химической защиты. Ну а насчет предвзятости этих экспертов, я думаю, сомнений не остается.
Еще один аргумент российских и сирийских властей заключается в том, что у этой атаки не было для режима Асада никакого смысла. Как вы думаете, был ли на самом деле такой смысл? И в чем он был, если повстанцы и так покидали Восточную Гуту? По крайней мере, если верить сообщениям российской стороны и сирийской о том, что было достигнуто соглашение о сдаче Восточной Гуты. Действительно, зачем было бомбить этот город химическим оружием?
Во-первых, начнем с того, что химическое оружие там применялось еще достаточно регулярно. То есть, как я уже говорю, это пятая атака, в принципе, с начала года. И одной из основных целей всегда было вынудить местные группировки покинуть город просто для того, чтобы сохранить жизни мирных жителей. Они так уже сдавались, как минимум, в двух анклавах. Здесь, на самом деле, следует понимать, что в Восточной Гуте повстанцы были совершенно не монолитными. До наступления у них были противостояния, которые выливались в вооруженные конфликты. То есть это был Ахрар аш-Шам, который контролировал населенный пункт Хараста. Это был Файлак ар-Рахман, который контролировал юго-западную часть Восточной Гуты, и это был Джейш аль-Ислам, который сейчас контролирует, собственно, город Дума. Если Ахрар аш-Шам и Файлак ар-Рахман сдались, то Джейш аль-Ислам настаивал на особых условиях сдачи. То есть они настаивали на чем? Они настаивали на том, чтобы сами выполнять в этом городе роль местной полиции, поддержания порядка в рамках примирения, чтобы их там оставили. Они соглашались сдать тяжелое оружие, но не соглашались покидать город. Во-первых, это самая сильная группировка, и битва за Думу могла очень сильно затянуться, а у Сирии не так много боеспособного населения осталось. Кто-то погиб, кто-то уехал. Как говорят, Россия даже соглашалась на такое решение, потому что это уже закрыло бы тему Гуты из мировых СМИ. Это был последний анклав, который сдался, но, видимо, Асад очень не хочется делить власть над Сирией с кем бы то ни было. Несмотря на то, что Москва уже давно пытается как-то выходить из этого конфликта, начинаются новые наступления Асада постоянно, и вот сейчас вот фактически есть мнение, что это именно сирийские силы сорвали соглашение и начали новое наступление с химическим оружием, и в результате Джейш аль-Ислам уже в тот же день согласился на полную безоговорочную сдачу Думы и на депортацию, собственно, повстанцев и их семей в провинцию Идлиб, которая сейчас зона ответственности Турции. Тактикой Асада была полная безоговорочная зачистка Восточной Гуты и принуждение повстанцев к безоговорочной капитуляции, и эта тактика дала свои плоды.
Кирилл, прошлое применение химического оружия для Асада закончилось ударом по его авиабазе с довольно ограниченными, надо сказать, последствиями. Как вы думаете, чем это может закончиться для него на этот раз? Может ли это быть, например, удар США по Дамаску, о котором говорили? И можно ли связывать с химической атакой в Думе последовавшей удар по авиабазе в районе Хомса, который предположительно совершила израильская авиация? Или это совсем другая история?
Смотрите, когда вы говорите прошлая атака, нужно понимать, что между Хан-Шейхуном и Думой последовало еще десятки более мелких атак с применением хлора, в которых обычно количество пострадавших исчислялось десятками и редко кто погибал. Это все еще химическое оружие, но у Запада, в принципе, красная черта, она оказывается достаточно гибкой, что ли. То есть применение хлора фактически допускалось, на него закрывали глаза, пока вот сейчас не погибло так много человек. Хотя есть еще и предположение, что там мог присутствовать зарин, потому что были некоторые симптомы отравления, соответствующие нервно-паралитическим веществам. Но это уже, опять же, к экспертам, если они туда когда-нибудь будут допущены, независимо международные. Но будет ли какая-то реакция, это очень сложно сейчас предугадать. Вот была новость, что поговорили Трамп с Макроном, которые согласились дать решительный ответ. Я специально посчитал, в прошлый раз между заявлением Трампа и ударом по авиабазе прошло 32 часа. Сейчас еще 24 не вышло, так что время у него еще есть. Опять же, нужно понимать, что любой удар может быть именно только ограниченным, потому что какая-то стратегическое противостояние Асаду сейчас невозможно. Сейчас нет силы, которая способна свергнуть его, которая способна заменить его. Благодаря тому, что Асад последовательно их уничтожал в течение 7 лет с помощью России и Ирана, сейчас просто альтернативы Асаду не осталось. И поэтому какая-то активная стратегия, это должно быть что-то уровня вторжения в Ирак, наверное. И никто на Западе на это сейчас не пойдет. Поэтому, скорее всего, если что-то и будет, то закончится именно таким же ограничительным ударом по авиабазам, по, собственно, сирийским институтам, которые занимаются разработкой и внедрением химического оружия, по каким-то, опять же, иранским базам в Одессе, стоит ходить к Израилю. Да, многие, кстати, связали вот этот вот израильский удар с химической атакой, однако уже есть некоторые источники, опять же, сами израильские, которые говорят, что это, в принципе, не связанное событие, это был плановый израильский удар. Они периодически наносят удары по каким-то иранским объектам, в первую очередь. Израиль в Сирии борется, в первую очередь, с влиянием Ирана, а на авиабазе Т-4, например, базировались иранские беспилотники. Когда один из них залетел на территорию Израиля, произошел тот самый известный инцидент, когда израильтяне его сбили, уничтожили пункт управления и потеряли свой же самолет. Сейчас, как вот нам говорит Минобороны, они залетели уже из Ливана, то есть израильские самолеты не залетали на территорию Сирии, и якобы было уничтожено 5 ракет из 8 сирийскими ПВО, но тем, что у них осталось после того, как Израиль по ним поработал в прошлый раз. На самом деле, Минобороны, опять же, оно могло не заметить часть ракет, как это было во время удара по авиабазе Шайрат, учитывая, что российское ПВО находится совершенно не в том районе, она прикрывает порт Тартус и авиабазу Хмеймим. Ну и, конечно, точку вот в этом вопросе, что уничтожили, кто уничтожил, могут поставить, скорее всего, спутниковые снимки, я их, на самом деле, сейчас очень жду от израильской компании одной, но проблема в том, что сейчас там вроде как облачно над Т-4, так что подождать еще придет. Ну, понятно будет, кто в кого попал. Ну, и еще российские журналисты могут, конечно, приехать, как это было с авиабазой Шайрат. Тоже нужно смотреть за фотолентой РИА Новости. В общем, непонятно, что именно пока там уничтожено, и непонятно, будет ли какой-то американский или французский ответ, но я не стал бы его исключать.
Вы упомянули о стратегии. Вот для Асада со стратегической точки зрения все происходящее означает, что он медленно, но верно добивается своих целей в Сирии при поддержке России. В общем-то, пока, как мы видим, особых препятствий на своем пути не встречает, хотя и происходит это, возможно, медленнее, чем ему хотелось бы, так?
Все так. То есть, на самом деле, конечно, есть проблемы. То есть, есть вот та вот сфера влияния, которая активно застолбила за собой Турция, провинция Хидлиб, провинция Алеппо и так далее. Есть курдско-арабские формирования, так называемые сирийские демократические силы, которые находятся под защитой США, что США на российских наемниках продемонстрировали в феврале. Есть израильская сфера влияния рядом с израильскими голландскими высотами, которая, собственно, тоже контролируется фактически Израилем и его прокси-формированиями. Но если брать вот те территории вроде Гуты, вроде севера провинции Хомс, вроде лагеря Ярмук, югу от Дамаска, там, в принципе, скорее всего, Асад рано или поздно разберет с остатками своих противников, и я не вижу, кто бы мог ему в этом помешать. Сейчас для этого нужны очень серьезные силы, опять же, предлагать. Я не думаю, что кто-то из внешних акторов к этому готов. Да, он потихоньку добивает своих целей, но на этом пути могут возникнуть трения, ну, в первую очередь, собственно, с Турцией, которая формально является партнером России и Ирана по станинским мирным переговорам, однако, де-факто, постоянно происходят какие-то конфликты, ограниченные между силами Асада и турецкими военными, которые сейчас заходят в Сирию. Скорее всего, не сможет договориться с теми же курдами, которые согласны на сохранение Асада на условиях федерализации Сирии, а Асад просто хочет зарастить статус-кво до войны собственную диктатуру. Поэтому, в принципе, на этом пути он даже уже сталкивается с Россией. Кремль постоянно трубит о каких-то мирных инициативах, которые проваливаются, и не в последнюю очередь по вине самого Асада, который никогда не соблюдает ни одно перемирие. Опять же, нужно вспоминать о противоречиях России с Ираном, потому что сейчас идет борьба за контракты на восстановление Сирии. Речь, разумеется, не идет о устранении какой-то гражданской инфраструктуры, а о каких-то прибыльных вещах, то есть телекоммуникации, сельское хозяйство, полезные ископаемые. Вот здесь вот вопрос, чьи бизнес-интересы будут котироваться, российские или иранские. То есть здесь тут тоже потенциальная трещина вот в этой коалиции. Сирийская война, она совершенно непредсказуема, но пока тенденция, да, как вы говорите, к тому, что Асад потихоньку добивается своего, но впереди у него очень много проблем.
С аналитиком исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым об очередном случае применения химического оружия в Сирии беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Российская компания «Русал» Олега Дерипаски в понедельник предупредила о риске технических дефолтов по кредитным обязательствам из-за санкций Соединенных Штатов, введенных 6 апреля. После этого сообщения падение акций «Русала» на гонконгской бирже превысило 50%. Стоимость акций основных активов Дерипаски продолжила падать и в начале торгов в понедельник на московской бирже. 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 российских компаний. В список, как объявило Министерство финансов США, попали люди, цитата, «получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России». Санкции предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними. О том, как новые американские санкции и планируемые британские могут сказаться на российских частных компаниях, долговых государственных обязательствах и на жизни простых российских граждан, обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с доктором экономических наук Игорем Николаевым.
Всегда казалось, и об этом много раз говорил президент России, что Америка так себе партнер. Ну, то есть партнер-то неплохой, просто экономика России не очень с ней связана. Эти санкции действительно сильно влияют на бизнес в России? Или это скорее такой жест?
Если мы говорим о санкциях вообще, то, безусловно, негативное влияние было. Другое дело, что экономика, вот она у нас кривая, косая такая, но она рыночная экономика. А рыночная экономика отличается тем, что она умеет приспосабливаться. Она приспособилась тем санкциям, которые были введены с 2014 года. Но если сейчас вводятся такие персональные санкции, то это новый этап, достаточно существенный этап. Это не просто персональные санкции. Люди персональные, если они попадают в эти списки, то это тоже риски для их компаний. То есть это автоматически, фактически попадание в такие персональные списки означает, что и вводятся фактически санкции против компании. А мы знаем, что за вот этими людьми очень крупный бизнес.
А вот если говорить не о большом бизнесе, а о частных интересах, все равно ведь, наверное, люди, которые летают в Америку, им там нравится, имеют какую-то недвижимость, дома. Ну, то есть понятно, что в рамках большого бизнеса это 3 копейки, но в рамках жизни одного конкретного олигарха это очень даже конкретные лобстеры. Таких людей много, кто вот любит отдыхать, я не знаю, в Майами и хочет там жить.
Ну, я их не считал, но я думаю, немало. Десятки, может быть, даже сотни наберется. Но не тысячи.
Как вам кажется, можно ли сказать, что легко, или, по крайней мере, в ближайшее время, в обозримое, удастся этим людям решить эти свои проблемы, будут работать они дальше или нет?
Я думаю, что легко не удастся. Здесь же надо учитывать все-таки те тенденции, которые сейчас есть. Я имею в виду с точки зрения геополитики. Если бы эти тенденции были по нисходящей, то еще можно было бы надеяться, что малой кровью, что называется, обойдутся. А когда все только усложняется, усиливается, то, к сожалению, это действительно всерьез. Проблемы будут значительные.
Великобритания, так же, как и США, рассматривает новые санкции в отношении России, но они связаны с делом Скрипалей. Тереза Мэй обещала нанести России чувствительный удар после применения боевого химического вещества «Новичок». Британия рассматривает возможность запретить российским компаниям продавать госдолг лондонским инвесторам. Это означает, что российские компании могут оказаться без необходимых для бизнеса денег. Итак, прямо сейчас Россия и российские банки, в том числе и те, которые находятся под санкциями, размещают евробонды через клиринговые компании в лондонском Сити. Только в марте они выпустили новые российские еврооблигации на сумму в 4 миллиарда долларов. Теперь британский парламент вынес на обсуждение запрет на обслуживание российских евробондов. По замыслу он должен отпугнуть инвесторов из Евросоюза и США. В середине марта британские инвесторы выкупили больше трети новых еврооблигаций Минфина России, вложив в них 1,5 миллиарда долларов. Ну, давайте разберемся, как будут работать эти новые британские санкции. Игорь Алексеевич, что это значит? Облигации российского Минфина охотно покупают на Западе. Это так?
Да, это так. Здесь надо учитывать, что так как в последние годы все обязательства выполнялись, то сомнений у инвесторов не было, что какие-то риски появятся.
То есть российские евробонды – это хороший актив? Был.
Да, пока да.
Облигации выпускают для России именно британские клиринговые компании. Я так себе это представляю, или я не прав?
Они обслуживают здесь, скорее, весь этот процесс. Но здесь принципиально важно то, что это все-таки Лондон. А Лондон – это мировой финансовый центр. В Москве хотели создать, как известно, лет 10 назад мировой финансовый центр, но не получилось. Это Лондон. И если это в Лондоне вводится, а речь именно об этом идет, то, конечно, риски значительные, это чувствительный, но удар может быть для нас, для тех, кто хочет по-прежнему занимать на лондонской бирже.
Если британский парламент действительно закроет для России доступ вот к Сити, к этим компаниям, то что будет? Чего лишается Россия?
Россия лишается дополнительных денег. Здесь надо учитывать то, что резервный фонд в России потрачен. Как известно, с 1 февраля у нас существует только фонд национального благосостояния. А я напомню, что в резервном фонде, допустим, на начало 2015 года было 6 триллионов рублей. Многие триллионы потрачены, бюджет пока дефицитен. Нужны деньги для того, чтобы государство могло исполнять свои обязательства. Был источник занять эти деньги на внешнем рынке. Если этот источник у нас исчезает, то это усугубляется с точки зрения, насколько можно будет выполнять обязательства государства перед бюджетниками.
То есть действительно, вот эта вот высокая экономика в лондонском Сити может отразиться на размере пенсии или там на прожиточном минимуме?
Да. Цепочка здесь простая. Чем сложнее найти источники для ликвидации, для балансирования бюджета, чем труднее бюджету выполнять свои обязательства. А обязательства бюджета – это зарплаты бюджетников, это пенсии. Поэтому вот связь здесь есть, и, к сожалению, эта цепочка не такая уж длинная.
Может спровоцировать санкции в Великобритании желание людей сбросить облигации и тем самым заставить Россию деньги вернуть?
Я думаю, что сначала все-таки будут осторожничать, посмотрят, как другие будут вести себя. Но, в принципе, да, если такое решение будет принято, то постараются избавляться, конечно.
Обозреватель настоящего времени Тимур Олевский беседовал с экономистом Игорем Николаевым. Послушайте радио «Свобода». Перспектива американо-китайской торговой войны, судя по всему, пугает мир сильнее, чем события вокруг Корейского полуострова или Сирии. Хотя, если такая война и разразится, она на первых порах будет не тотальной, а весьма ограниченной и заденет в худшем случае не более десятой части торгового оборота между США и КНР. Но и этот скромный по своему негативному потенциалу сценарий раскачал мировые фондовые биржи основательнее, чем все политические пертурбации последнего времени вместе взятые, рассказывает наш корреспондент Евгений Аронов.
Перчатки не сняты, а по количеству крови, то есть по величине отката курсов акций, биржевой тренд из однозначно положительного чуть ли не трансформировался в отрицательный. Эта фраза фигурирует во многих аналитических материалах, разбирающих сценарии американо-китайской торговой войны. Под снятием перчаток подразумевается, среди прочего, такая мера, как приостановка закупок Китаем гособлигаций США или единовременный масштабный сброс китайцами американских бондов. Если исходить из гипербол, которыми сыплют комментаторы, подобный шаг вернет экономику развитых стран в депрессию. Коммерческие отношения в теории более предсказуемы, чем политические, равно как и процедуры урегулирования споров. Почему же администрация Трампа в случае с Китаем не воспользовалась арбитражным механизмом Всемирной торговой организации, а решила действовать по линии двусторонних отношений? Собеседник «Радио Свобода», ведущий сотрудник Института мировой экономики имени Петерсона Гарри Хафбауэр.
Этому есть по меньшей мере два объяснения. Первое – сроки. Дело такой сложности, о котором мы говорим, заняло бы в арбитраже год-полтора, не меньше. Учитывая же, что проблемы хищения Китаем американской интеллектуальной собственности или принуждения американских экспортеров к передаче технических секретов далеко не новые, администрация не хотела так долго ждать. Второе объяснение. Послужной список ВТО в делах, касающихся интеллектуальной собственности, не может внушать оптимизма потерпевшей стороне. Действующие правила организации в этих вопросах не очень строгие. Тем не менее, администрация не игнорирует ВТО полностью и параллельно с двухсторонним трактом подала жалобу и в международный арбитраж в качестве запасного варианта.
Если хотите разобраться в конфликтной ситуации, спросите себя, кому она выгодна. Куи боно. Так звучит стандартный совет. Кому, на ваш взгляд, выгодна торговая война США и КНР?
Краткосрочно, в перспективе на год-полтора, она никому не выгодна. Обе стороны проиграют от сокращения торговли, которое произойдет в результате повышения пошлин. Ну и, конечно, большие убытки понесут конкретные товаропроизводители с обеих сторон. От самолетостроительного гиганта Боинга и производителей сои, свинины и табачных изделий с нашей стороны до поставщиков материально-сырьевых ресурсов и сборщиков плоскоэкранных телевизоров с китайской. Но если переговоры удадутся, то в результате, думаю, выиграем и мы, и китайцы. Мы, Microsoft, Oracle, General Electric, благодаря уменьшению урона от недобросовестной конкуренции и новым поступлениям от лицензионных сделок, китайцы не мгновенно, а, скажем, лет через пять, от более предсказуемого режима в торговле с их главным импортером. Эти выгоды от большей предсказуемости кумулятивны. В совокупности они перевешивают сиюминутные потери. Американские фирмы, не опасающиеся, что из них будут выдавливать торговые секреты, без боязни станут приходить в Китай к несомненной пользе хозяев.
Трамп после победы на выборах и до самого конца января сего года постоянно указывал на небывалый скачок биржевых котировок как на доказательство правильности его экономической политики. И вот теперь президент готов перечеркнуть все это и поставить под угрозу шансы своей партии на ноябрьских выборах в Конгресс, встав на тропу торговой войны с Китаем. Трамп очень сильно рискует.
Я согласен, президент выбрал крайне рискованную стратегию. Если войны не удастся предотвратить, боюсь, значения биржевых индексов просядут на 10-15%. С другой стороны, заметная часть электората Трампа – это люди, чьи сбережения не заложены в пенсионные фонды, оборачивающиеся на бирже. Эти люди не доверяют китайцам, не ждут от них ничего хорошего и, напротив, жаждут с ними конфронтации. Впрочем, полагаю, что эта часть избирателей Трампа будет удовлетворена и в том случае, если дело не дойдет до войны, а закончится какими-нибудь уступками со стороны китайцев. В глазах трампистов это будет доказательством гениальных переговорщических способностей их кумира. Трамп – игрок во всем, к чему он прикасается. Он рискует, зная, что может и крупно выиграть, и крупно проиграть.
Вы упомянули о потенциальном откате котировок в 10-15% в случае вспышки военных действий. Воздерживаясь от эмоций и рассуждая беспристрастно, откат такого масштаба можно считать рациональным?
Биржа движется вверх-вниз по разным причинам, иногда чисто импульсивно. Но падение котировок под воздействием обременения новыми пошлинами значительной части американо-китайской торговли будет, на мой взгляд, реакцией абсолютно рациональной, поскольку под ударом окажутся не просто США и КНР, а, если угодно, вся мировая экономическая система. Ставка на глобализацию, благодаря которой в течение десятилетий в немалой степени вырос уровень жизни людей на всех континентах. Если в основном звене системы глобальной торговли образуется брешь, вероятность других периферийных торговых конфликтов возрастет многократно.
Если стороны придут к компромиссу, какие, на ваш взгляд, будут параметры полюбовного соглашения?
Мой прогноз сводится к тому, что компромисс будет достигнут. Я ставлю на то, что китайские государственные компании в отраслях связи, нефтепереработки, металлургии, сельхозхимии послушаются любимого вождя Си Цзиньпина и перестанут требовать от иностранных партнеров учреждения с ними совместных предприятий в качестве необходимого условия работы на отечественном рынке. Я также считаю, что Китай согласится, по крайней мере, на какое-то время с ужесточением контроля за приобретением его компаниями в США предприятий стратегического назначения, а также за капиталовложениями в Китай со стороны американских фирм стратегического назначения Apple, Microsoft, Oracle, General Electric, IBM.
Еще недавно велось много разговоров о том, что Китай диверсифицируется, уйдет от тотальной зависимости от экспорта и постарается стимулировать внутренний спрос. Что-то такое и имело место, только руководство быстро убедилось, что все сугубо внутреннее развитие вырождается под влиянием тоталитарной политической системы. Одно дело, когда при экспортной стратегии качество того, что ты делаешь, определяет независимый потребитель на Западе, и другое, когда судьей является коррумпированный партийный аппарат. Таким образом, разочарование во внутреннем сценарии тоже будет поощрять Китай к уступкам. В то же время торговый протекционизм, который практикует Китай, тесно переплетен с его геополитическими амбициями, и этот фактор объективно сильно усложняет переговоры. Как Запада, например, убедить Пекин не наращивать сверх всякой меры избыточных промышленных мощностей? Правда, такое же сочетание экономических и политических соображений, пусть и при куда меньшем протекционизме, присутствует и в расчетах администрации Трампа.
У меня нет оснований сомневаться в искренности слов Трампа, что Северная Корея тревожит его не меньше, чем многомиллиардный дефицит США в торговле с Китаем. Если Пекин сможет убедить Пхеньян приостановить испытания баллистических ракет и заморозить работы по миниатюризации ядерных боезарядов, то, предполагаю, он будет вознагражден послаблениями в торговой области. И наоборот, нежелание Пекина урезонить Пхеньян за счет разнообразных угроз, включая эмбарго на поставки нефти, добавит жесткости американским торговым переговорщикам.
С сотрудником Института мировой экономики имени Петерсона Гарри Хафбауэром беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Арон. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Преподаватели Высшей школы экономики в Москве извинились перед студентами за удаление записи встречи с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. В открытом письме преподавателей Департамента медиа Высшей школы экономики говорится, что границы распространения полученной информации определяются до, а не после интервью. Когда статус интервью не определен заранее, отказ от публикации, независимо от оснований, является нарушением норм журналистики, заявляют авторы письма. Преподаватели отмечают, что студенты встали на защиту профессии и заверили, что ситуация вокруг программы с участием Пескова ни при каких обстоятельствах не скажется на оценках, говорится в письме. Письмо подписали 20 преподавателей, однако подписи Сергея Корзуна, руководителя школы журналистика при ВШЭ, под документом нет. Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. У депутатов теперь есть возможность проголосовать за кандидатуру бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил Синицын. 3 апреля Тулеев получил мандат Совета народных депутатов Кемеровской области. Решение о передаче вакантного мандата было принято на совещании в избиркоме. Тогда же в средствах массовой информации появились сообщения о том, что глава областного парламента Алексей Синицын покинет свой пост, чтобы Тулеев смог занять его место. 1 апреля глава Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Аману Тулееву после отставки полагаются резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячные денежные выплаты в 50 тысяч рублей. Эти льготы установлены законом о присвоении бывшему главе Кузбасса звания «народный губернатор». Освещение президентских выборов в России во многих российских СМИ носило тенденциозный характер, имеющий признаки заранее спланированной политической кампании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Движения в защиту прав избирателей «Голос». Речь идет не просто о количественном и качественном дисбалансе в освещении деятельности кандидатов. Владимир Путин по числу упоминаний получил почти десятикратное преимущество – а о манипулятивном освещении выборов. Подконтрольные властям СМИ задавали определенные рамки, в которых должны были восприниматься образы кандидатов, говорится в исследовании. В докладе утверждается, что СМИ формировали скандальный образ оппозиционных кандидатов, а действующего президента выводили за рамки предвыборной кампании. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Парламентские выборы в Венгрии 8 апреля завершились ожидаемой победой правящей с 2010 года партии Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Орбан обеспечил себе еще 4 года у власти, который пользуется для постепенной трансформации Венгрии в так называемую нелиберальную демократию. О таком намерении премьер заявил пару лет назад. Победить на этот раз Орбану помогли мигранты, Джордж Сорос и хорошие отношения с Кремлем. По предварительным данным, Фидес получила примерно 50% голосов, намного опередив соперников. О том, что роднит режимы Виктора Орбана и Владимира Путина и каковы политические перспективы Венгрии после выборов, моему коллеге, обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказал Балинт Мадьяр, венгерский политолог, бывший министр образования, автор книги «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства».
Изменился ли в какую-либо сторону режим Виктора Орбана с тех пор, как вы закончили работу над своей книгой? Появились ли какие-то новые черты в последние годы?
It was in 2001 Уже во время первого пребывания Виктора Орбана и его партии у власти с 1998 по 2002 годы я писал о мафиозных чертах правления Фидес. Но тогда это все еще находилось в эмбриональной форме. Без большинства в 2/3 мест в парламенте, позволяющего менять конституцию по усмотрению правящей партии, такой режим возникнуть не мог. После возвращения Фидес к власти в 2010 году таким большинством они обзавелись и изменили законодательство таким образом, что во главе институтов, которые призваны служить в качестве сдержек и противовесов в рамках демократии, оказались свои люди. Это президент республики, члены Конституционного суда, руководители прокуратуры, Совета по делам масс-медиа и так далее. Это можно считать рождением режима. С 2010 года он рос и развивался, но, так сказать, его ДНК остается неизменной. Сейчас, по сравнению с тем, каким он был в начале, режим вырос и возмужал. Примерно как человек в расцвете молодости по сравнению с малым ребенком. Но, собственно, этот рост и есть то основное, что происходило в последние годы.
В чем секрет Виктора Орбана? Как бы не оценивать его как политика, сохранять столь высокую популярность на протяжении многих лет непросто.
У популярности правящей партии есть две основных причины. Первое – то, что нынешний режим создал так называемую клиентелистскую систему, когда множество людей завязаны так или иначе на элиту этого режима через дружественные фирмы, госзаказы, социальные выплаты и другие механизмы. Это как в мафиозном клане, где все проявляют лояльность крестному отцу, а поди ее не прояви. В результате правительство, государство начинает действовать именно по законам мафиозного клана. Значительная часть населения тем самым оказывается как бы в роли криминальных партнеров мафиозного государства. Блага, распределяемые сверху, при этом делают систему достаточно устойчивой. С другой стороны, выгодополучателями при таком режиме являются далеко не все. Для мобилизации тех, кто потерял больше, чем приобрел, используются другие методы. Это прежде всего создание образа врага, точнее, множество врагов для объединения общества.
В нынешней Венгрии это мигранты и Джордж Сорос, насколько я понимаю.
Да, конечно. Если обобщить, то для этого, чтобы стать козлом отпущения, той или иной группе или личности нужно обладать тремя качествами. Во-первых, это должны быть ясно различимые и несомненные чужаки, что в случае с мигрантами, людьми иной религии, национальности, иногда и расы, чем венгры, вполне очевидно. Во-вторых, они должны вызывать страх у большинства населения. После серии терактов в Европе основания для такого страха появились. Я бы даже сказал, что в Венгрии антииммиграционная кампания, которую ведут власти, это не кампания ненависти против мигрантов, а кампания страха. Если придут мигранты, начнутся всякие ужасы, а вот оппозиция, поддерживаемая Соросом, якобы хочет, чтобы пришли мигранты, поэтому надо объединяться против оппозиции. Ну и в-третьих, у козлов отпущения не должно быть возможности адекватно ответить. У беженцев ее точно нет, потому что в Венгрии почти нет их самих. Мигрантов к нам пускают в минимальных количествах. Поэтому они очень удобная тема для популистских кампаний правительства.
В том, что вы рассказываете о козлах отпущения, трудно не заметить параллели с ситуацией в современной России. Может быть, есть и другие? Являются ли жители Венгрии объектами массированной государственной телепропаганды? Преследуются ли в вашей стране оппозиционные активисты? Или режим Орбана – это все-таки нечто весьма лайт в сравнении с более жесткими типами авторитарного правления?
Я думаю, разницу между ситуацией в сегодняшней Венгрии и России можно сравнить с коммунистическими временами. Тогда в СССР была жесткая коммунистическая диктатура, а в Венгрии – более мягкая. Сейчас тот факт, что мы в Евросоюзе, сам по себе ограничивает репрессивные возможности властей. Зато роль пропаганды и промывания мозгов в Венгрии очень существенна. Властям все еще нужно убеждать людей в том, что им следует голосовать за Орбана, коль скоро они пока не могут их напрямую к этому принудить. Что касается выборов, то их нельзя назвать нормальными и честными по целому ряду причин. Первое – это избирательная система, играющая на руку крупнейшей партии, то есть Фидес. Более половины депутатов парламента избираются по одномандатным округам в один тур. Такая система вынуждает оппозицию вести коалиционные переговоры о том, кто в чью пользу должен уступить в том или ином округе. При этом в оппозиции находится и ультраправая партия Йобби, тупик, с которой ни одна из остальных оппозиционных сил блокироваться не будет. Все это уже повышает шансы партии Орбана. Второй момент — допуск средств массовой информации. Ведущие общенациональные телеканалы и радиостанции — это пропагандистская машина Фидес. Оппозиционно настроенных граждан туда не пускают. В провинции нет практически ни одной радиостанции, критически настроенной к властям, потому что такому радио просто не выдадут или не продлят лицензию на вещание на местных частотах. Бизнесмены, близкие к режиму, скупили значительную часть телеканалов и почти все местные газеты. Третий фактор — финансовый. В условиях сращивания власти и близкого к ней олигархического бизнеса у правящей партии значительно больше денежных ресурсов, чем у оппозиции. И фактор номер четыре — так называемое избирательное правосудие, когда прокуратура, суды, налоговые и финансовые службы фактически играют на стороне правящей партии, закрывая глаза на возможные нарушения с ее стороны и ставя каждое лыко в строку ее оппонентам. По множеству коррупционных дел, в которых замешаны влиятельные члены или сторонники партии Фидес, годами не происходит никакого движения.
Что теперь после выборов? Велика ли вероятность того, что Виктор Орбан с его лозунгом «нелиберальной демократии» еще сильнее начнет дрейфовать в сторону России? Или же он по-прежнему будет предпочитать балансирование между Брюсселем и Москвой?
Для него самым естественно выглядит так называемый «танец павлина». Шаг влево, потом шаг вправо, то к востоку, то к западу. Цель тут ясна – шантажировать ведущие страны Евросоюза своими тесными связями с Кремлем и другими авторитарными режимами. У Орбана, кстати, хорошие отношения не только с Путиным, но и с Ильхамом Алиевым и с Реджепом Эрдоганом. Эти отношения важны для него тем, что их можно строить без особой прозрачности, в отличие от связи с западными странами, делает свой бизнес так, как хочется, без оглядки на правила и законы. Но каждому авторитарному режиму нужны ресурсы для поддержания своего существования. У российского режима это природные ресурсы, прежде всего энергоносители. У Венгрии их нет. Так что удивительным образом ресурсами жизнедеятельности нашей автократии стали фонды Европейского Союза. При этом значительная часть таких фондов, выделяемых Венгрии, разворовывается. Это подтверждено, в частности, расследованиями Европейского управления по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. Причем разворовывается олигархическими структурами, близкими к Орбану, вплоть до членов его семьи. Исходя из этого, ожидать разрыва венгерского режима с Европой нелепо.
Конституция России запрещает одному человеку занимать президентский пост более двух сроков подряд. Поэтому в 2024 году, по истечении своего нового срока, Владимиру Путину придется либо совсем отойти в сторону, что трудно себе представить, либо изменить Конституцию, либо выбрать себе какого-то преемника. У Виктора Орбана, как премьер-министра парламентской республики, таких ограничений нет. Значит ли это, что он будет править, пока позволят возраст и здоровье? Или он все-таки задумывается о возможном преемнике?
Орбан еще совсем не стар для политика, ему скоро исполнится 55 лет. И, как вы правильно заметили, законных ограничений срока пребывания на посту премьера для лидера партии, победившей на выборах, нет. Главная проблема, которую не всегда понимают на Западе, связана с природой выборов в Венгрии и некоторых других странах Востока Европы и бывшего СССР. Это не просто выборы, соревнования разных партий, которые могут сменять друг друга у власти. В мафиозных государствах правящие верхушка — это преступники. На их счету деяния, караемые даже по действующим законам, например, венгерским. Поэтому поражение на выборах для них означало бы риск наказания, тюрьмы. В результате такие политики готовы пойти на что угодно, лишь бы сохранить власть, сделать свое правление вечным.
С венгерским политологом, бывшим министром образования Венгрии Балинтом Бадьяром беседовал Ярослав Шимов. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию беседу Александра Горянина с историком науки и писателем Даниилом Даниным. Тема беседы «Что такое кентавристика?». Впервые эта программа вышла в эфир 4 апреля 1998 года.
Сегодня наш гость – известный писатель, работающий в довольно редком жанре научно-художественной литературы, Даниил Семенович Данин. Мне достаточно будет назвать книгу Данина «Неизбежность странного мира», переведенную в свое время на 11 языков, чтобы многие наши слушатели сразу вспомнили это имя. Сегодня Даниил Семенович Данин, профессор кафедры истории и науки Российского государственного гуманитарного университета. Профессор Данин читает студентам РГГУ курс с весьма необычным названием «Кентавристика». Передо мной толстый, почти 400-страничный сборник научных трудов «Вестник РГГУ», снабженный под заголовком «Кентавристика. Опыт сочетания несочетаемого». Свыше 30 авторов, среди которых есть даже нобелевский лауреат Пригожин, есть академики Петров, Арбатов, Раушенбах. И все они рассматривают различные аспекты кентавристики. Если не новой науки, то во всяком случае некоего нового междисциплинарного направления. И родоначальником этого направления является профессор Данин. Ему и слово.
Я называю кентавристику попыткой науки. Вслед за замечательным стихотворением Марины Цветаевой, которая, как вы помните, написала «Попытку ревности». Это попытка науки, ну, для скромности, скажем. У кентавристики практически нет истории, но вместе с тем есть некая история ее возникновения. Примерно 30 лет тому назад я написал такое эссе, которое называлось «Сколько искусства науке надо». Это была довольно большая статья о научно-художественной литературе и научно-художественном кино. О том, что такие вещи существуют, в общем-то, люди знали, конечно, и даже энциклопедию в этом писали, но веры в то, что такой продуктивный синтез научного и художественного мышления может быть, вызывал сомнения у очень многих людей, у очень многих деятелей и науки, и искусства.
И все же, почему кентавристика?
Да. Так вот, я хочу вам сказать, что тогда, в этой статье 30 лет назад, я написал фразу, которая звучала так. Хотя бы шутки ради, можно предсказать, что когда-нибудь появится целая наука, кентавристика. Ее предметом будет тонкая структура парадоксов, оксюморонов, антитез и вообще всяческого сочетания несочетаемого. Вот я написал эту фразу, и возникает, естественно, вопрос, почему шутки ради? Почему шутки ради? Дело заключается в том, что сочетание несочетаемого может показаться, что это такой вариант диалектической борьбы противоположностей и их единства. На самом деле это не так. Кентавр – это метафора сочетания несочетаемого, весьма своеобразная. Потому что, вспомните, как выглядит кентавр. Всадник не погоняет коня, а конь не норовит сбросить всадника. Нет борьбы. В кентавре нет борьбы двух ипостасей, нет борьбы двух сторон. В отличие от диалектического единства, где есть борьба и даже предполагается обязательная победа одного из начал. Если есть победа, нет кентавра. Все сразу разрушается. Поэтому кентавр есть на самом деле нечто противостоящее диалектике. Подчеркивание существования в мире – сочетание несочетаемого, которое есть мирное сочетание несочетаемого. Кентавр – это метафора консенсуса, метафора компромисса, конвергенции. Но главное – это метафора комплементарности. Что такое комплементарность? Когда-то великий физик датский Нильс Бор, основатель современной сущности, ну, главный авторитет в современной квантовой физике, он умер в 62-м году, выдвинул принцип дополнительности или принцип комплементарности.
Через «е» – комплементарность.
Комплементарности, да, а не комплементарности. Обычная ошибка, которая встречается в книгах даже. Комплемент – дополнение. Он показал, что когда встречаются совершенно непримиримые друг другу противоречия, тогда в природе единство достигается тем, что одна сторона дополняет другую. Не исключает ее, не побеждает ее, а дополняет ее. Таким образом, этот принцип дополнительности он отнес, в сущности, к всем областям знания и даже жизни. Он открывал и находил принцип дополнительности в биологии, в психологии, в лингвистике. У него был однажды семинар вместе со знаменитым Романом Якобсоном, в котором они разговаривали о принципе дополнительности как раз в лингвистике. И вот я хочу рассказать простую историю. В 1947 году, когда Нильсу Бору было 62 года, он получил орден слона от короны датской. Это был орден, который давался только королям и только главам государств. Ну, кроме королей, например, этот орден был награжден в свое время Уинстон Черчилль. И в замке Фредериксборг, недалеко от Копенгагена, был зал, где каждый лауреат этого ордена должен был представить свой герб. Ну, у Черчилля, герцога Мальборо был, естественно, наследственный герб. Но откуда мог взяться герб у физика, у профессора Нильса Бора, который отнюдь не был каким-нибудь, значит, там наследником аристократических родов? Ему пришлось изобретать себе герб. Он его изобрел. И вот в этом гербе он сделал одну замечательную вещь, то есть две замечательные вещи. Он на щите, который полагается во всяком гербе, на изображении щита, расположил знаменитый китайский символ мира, инь и ян. Это было изображение принципа дополнительности.
Классический комплементарный.
Комплементарный, образ. Совершенно верно. А там, где полагается в гербе быть, знаете, изогнутой лентой с каким-нибудь девизом рыцарским, было написано по-латыни «contraria sunt complementa», то есть в противоположности суть дополнительности. И вот произошла замечательная история, когда в 1938 году его пригласили, Нильса Бора, выступить на Международном конгрессе антропологов. И этот конгресс происходил в том самом замке Эльсинор, где когда-то происходило действие Гамлета шекспировского. Символически устроили там заседание в этом зале. А Бор должен был делать доклад «Философия сознания и культура». И вот что произошло. Когда он сказал, что все культуры в мире дополняют друг друга, и что не может быть изолированной культуры, и не должно быть ее, делегация гитлеровской Германии встала со своих мест и гуськом в затылок друг к другу покинула этот зал. Я хочу этим сказать, этим напоминанием сказать, что вот принцип дополнительности, он действительно не сочетался ни с каким тоталитарным мышлением. Он не сочетался с подавлением одной стороны другой, понимаете? И в культуры должны были дополнять друг друга, а не соревноваться с друг с другом в том смысле, что одна уничтожает другую, что, разумеется, было совершенно неприемлемо для гитлеровской психологии, для гитлеровской идеологии.
Давайте спустимся к конкретностям.
Да. Значит, вот я вам хотел сказать, что почему в моей статье, вот той, о научно-художественной литературе и научно-художественном кино, появилась эта фраза насчет «можно предсказать появление кентавристики». Потому что само существование научно-художественного мышление научно-художественного жанра в литературе или в кино, где угодно, представляет собой нечто кентаврическое. Потому что что такое кентавр? В кентавристике устанавливается такая вещь, прошу прощения, закон кентавристики, да? Надо прежде всего дать презумпцию несочетаемости, как презумпцию невиновности, знаете, в юриспруденции. Надо показать, а в чем же именно состоит несочетаемость. Ну вот, несочетаемость научного и художественного заключалась в том, что сочетается образное мышление с логическим, научным мышлением. Казалось бы, нужно достигнуть какого-то примирения между ними. Нужно найти некий принцип толерантности, такой, чтобы эти разные способы мышления, постижения действительности, размышления о мире и так далее, чтобы они действительно порождали нечто новое вместе. Это воплощение, допустим, научности и художественности в одной творческой личности. Это люди двойной одаренности, причем с равным успехом, работающие в обоих сферах, и науки, и искусства, одновременно. Ну, я могу привести много примеров таких личностей. Я рассказываю про Омара Хайяма, знаменитого математика и вместе с тем замечательного совершенно поэта.
Поэта, к тому же, трехязычного.
Да, но он писал свои рабаи, он писал на фарси. Он не писал на арабском. Свои сочинения научные он писал на арабском. А свою поэзию он писал на персидском, понимаете? Теперь наш замечательный химик и композитор Бородин, когда я для лекций своих составил, например, биографию Бородина как химика и Бородина как композитора. То, чтобы посмотреть, как это пересекалось, оказалось, что это, знаете, как рукопожатие химии и музыки. Каждый день, каждую неделю, непрерывно всю жизнь, это было одновременное нечто для него. Занятие этим кажется непостижимым, потому что мышление химика и мышление музыканта, казалось бы, непонятно, как пересекаются.
О том, что такое кентавристика, Александр Горянин беседовал с историком науки и писателем Даниилом Даниным. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.